эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 сентября, пятница. Сейчас Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час. В нашем выпуске. Тбилиси возмутило намерение России подписать с Южной Осетией договор о госгранице. Польского генерала Анджея Тышкевича на посту главы миссии европейских наблюдателей меняет представитель Эстонии Тойва Клар. Закон о телефонном терроризме в Грузии ужесточается. Должна ли Москва контролировать деньги, выделяемые на восстановление и развитие Южной Осетии? Превышение полномочий со стороны полицейских остается с острой проблемой в Грузии. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: США и Россия пытаются возобновить мирный процесс по Сирии. В нескольких городах Египта вновь происходят столкновения между сторонниками и противниками Мохаммеда Мурси. Тойва Клар назначен новым главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров выразили надежду, что переговоры по установлению контроля над химическим оружием в Сирии будут способствовать проведению международной мирной конференции по ситуации в этой стране. Керри и Лавров также объявили, что в конце сентября в Нью-Йорке проведут встречу для согласования даты этой конференции. Об этом они заявили по окончании консультаций в Женеве, в которых также участвовал спецпредставитель ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими. Ранее сегодня президент России Владимир Путин отметил, что решение Дамаска присоединиться к Конвенции по запрещению химического оружия является серьезным шагом на пути к решению конфликта в Сирии. Газета Wall Street Journal сегодня сообщила со ссылкой на официальных лиц в США и на Ближнем Востоке, что секретное подразделение сирийской армии 450 занимается рассредоточением запасов отравляющих веществ и боеприпасов по 50 объектам на территории страны в целях затруднить их обнаружение и потенциальное уничтожение. В нескольких городах Египта вновь происходит столкновение между сторонниками и противниками свергнутого президента-исламиста Мухаммеда Мурси. В Каире несколько тысяч человек вышли после пятничной молитвы на улице, скандируя лозунги против военных. В пятницу же полиция применила слезоточивый газ, чтобы прекратить столкновения в городах Танта и Махалла в долине Нила. Сотни людей приняли участие в демонстрации исламистов в Александрии. Акции протеста проходят по призыву Египетского альянса против переворота. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии лидеры 9 государств обсудили региональные и глобальные проблемы. Главной темой саммита было обеспечение региональной безопасности после вывода войск НАТО из Афганистана. Обсуждалась также ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана. Никаких ключевых решений на саммите ШОС принято не было, рассказывает Тимур Тактаналиев.
Вначале в узком формате обсудили вопрос обеспечения региональной безопасности после вывода основного контингента войск НАТО из Афганистана в 2014 году, проблемы наркотрафика и религиозного экстремизма, а также внутренние вопросы организации. В обед к ним присоединились лидеры остальных 5 стран – Ирана, Афганистана, Монголии, Пакистана и Индии. В основном обсуждался кризис в Сирии и ядерная программа Ирана. Председатель КНР Си Цзиньпин, новоизбранный президент Ирана Хусан Рухани и президенты всех центральноазиатских государств, кроме отсутствовавшего президента Туркмении, высказали поддержку Владимиру Путину, который еще раз напомнил, что сирийский вопрос необходимо решать в рамках Организации Объединенных Наций. Говоря об иранской ядерной программе, президент Ирана Хусан Рухани сказал, что его страна занимается развитием мирного атома и выступает категорически против ядерного оружия. Участники саммита ШОС подписали 5 документов, но конкретных решений ни по обеспечению религиозной безопасности, ни защиты от наркотрафика или религиозного экстремизма нет. Это в очередной раз поднял вопрос об эффективности Шанхайской организации сотрудничества, как военного блока, который для себя видит Россия, так и экономической, которую видит для себя Китай, говорят эксперты. Этот саммит привлек внимание по большому счету из-за сирийского вопроса и первого зарубежного визита новоизбранного иранского президента Хасана Рухани.
Рассказывал Тимур Тактаналиев.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Новгородской области в ночь на пятницу, 13 сентября, произошел пожар в психоневрологическом интернате. На тот момент в здании находились около 60 человек. 22 из них сразу были эвакуированы и спасены, рассказывает Динара Седикова.
Пожар в психоневрологическом интернате в деревне Лука Новгородской области начался в 2 часа 52 минуты ночи. Информация о пожаре, как сообщает в Следственном комитете России, поступила около 4.13. В 4.52, по данным МЧС, пожар был локализован на территории в 700 метров. К тому времени лечебный корпус мужского отделения интерната уже полностью выгорел. К 6 утра пожарные ликвидировали открытый огонь. Полностью потушить пожар удалось лишь к полудню. На окнах корпуса не было решения. Шоток, как сообщили в МЧС, сразу спасателям удалось эвакуировать лишь 22 человека, лежачих пациентов. Остальные, еще 37 человек, остались в здании и погибли. Среди них санитарка, спасавшая пациентов. Первый этаж интерната полностью деревянный. Он был построен почти 200 лет назад, в 1810 году. Надстройка современнее, из кирпича, поэтому второй этаж почти не пострадал. Но пациенты находились на первом этаже, сообщил Радио Свобода корреспондент местной интернет-газеты «Ваши новости» Александр Кобяков.
Второй этаж уничтожен огнем полностью. Первый, поскольку был кирпичный, более-менее цел. В правом крыле больницы располагалась столовая, она сгорела не полностью. По официальным данным, в больнице находилось 59 пациентов. Из них где-то примерно 20 или 23 полностью обездвиженные, либо колясочники. Есть такая информация, но она не подтверждается, что, возможно, пациент то ли курил, то ли поджег, но это очень неточно.
О том, что пожар начался именно из-за того, что пациент поджег свою кровать, заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин, цитирую: «Приоритетная версия – неосторожное обращение с огнем», – сказал он Интерфаксу. Виновником возгорания якобы стал пациент, страдающий тяжелым психическим заболеванием. Формулировка «умышленный поджог» в отношении него вряд ли применима, добавил губернатор. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям халатности, причинения смерти по неосторожности. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Грузинские власти направили Москве ноту протеста. Тбилиси возмутило намерение России подписать с Южной Осетией договор о госгранице. Местные аналитики считают, что заключение этого соглашения может стать серьезным препятствием в процессе налаживания грузино-российских отношений. На темы работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Ноту протеста в Москве получили еще неделю назад. Грузинский МИД направил ее, как только появилась первая информация о намерении российского президента издать распоряжение о подписании с Хивали договора о госгранице. В Тбилиси тогда не стали поднимать шумихи, видимо, надеясь, что после грузинского демарша Владимир Путин предпочтет хотя бы не торопиться с принятием решения. Надежды не оправдались. Вчера российский лидер поставил подпись под поручением МИДу обсудить проблему с руководством де-факто республики и подписать с нею документ.
Для нас это абсолютно неприемлемо. Никакой границы с Южной Осетией и Абхазией у них нет. Есть только административная граница, которую Россия в нарушении всех норм закона огораживает колючей проволокой, строит там какие-то стены, все только, чтобы разделить людей.
Заявил сегодня спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам налаживания отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он очень редко выступает со столь резкими заявлениями. Категоричность суждений крайне сдержанного дипломата усилила подозрения некоторых местных аналитиков, что в процессе налаживания грузино-российских отношений появились серьезные проблемы. Основатель Международного центра конфликтов и переговоров Георгий Хуцишвили указывает на все чаще звучащие предположения грузинских экспертов о том, что на самом деле Москва желает добиться от правительства Иванишвили серьезных геополитических уступок.
Эта версия заключается в том, что это делается для того, чтобы принудить Грузию к тому, чтобы она изменила свою внешнеполитическую ориентацию. Прямо заявила, что она отказывается от сближения с НАТО и уже остается, так сказать, в сфере влияния России.
Говорит Хуцишвили. Однако подобный вариант, даже если он и существует, не может быть реализован, утверждает аналитик. Россия, по его словам, пока ничего конкретного Тбилиси не предлагает, тогда как западные партнеры продолжают поэтапно сближать Грузию с европейскими структурами. В ноябре в Вильнюсе состоится саммит стран-членов Европейского Союза, после чего начнется процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциировании Грузии с ЕС. С 2008 года российский МИД заключил с Тхинвали 22 соглашения. Основные договора были подписаны сразу после признания России независимости Южной Осетии. После этого переговоры продолжались, но не о столь значительных документах, например, о сотрудничестве в области культуры или по определению режима торговли. Предлагая на подписание такой важный документ, как договор о госгранице, Москва надеется одним выстрелом убить сразу двух зайцев, говорит представитель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили. Кроме Тбилиси, адресатом этого сообщения является Схимвали. Там в последнее время все чаще высказываются опасения по поводу наметившегося потепления в грузино-российских отношениях. Как результат, вновь зазвучали призывы о воссоединении с Северной Осетией. Так что предложение Москвы подписать соглашение в Схимвали встретят более чем положительно, уверен Зураб Бендианишвили.
Там больше за независимость, чем за присоединение к России. И в том числе, наверное, этот договор для них тоже будет каким-то маленьким дополнительным международным признанием со стороны России.
Перед подписанием Схимвали и Москва должны будут провести демаркацию границы. Проблем с этим возникнуть не должно, уверен Бендианишвили. Истории, подобные той, что случилось в Абхазии с селом Аибга в 2010 году, в Южной Осетии невозможны.
И поэтому, если такие моменты возникнут, это надо воспринять, как что вот играют российские и осетинские стороны, и какой-то там процесс показывает, что работа идет.
Сказал представитель коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем говорить о проблемах грузино-российского урегулирования. Польского генерала Анджея Тышкевича на посту главы миссии европейских наблюдателей в Грузии меняет представитель Эстонии Тойва Клар. Миссия работает с 1 октября 2008 года. Она осуществляет мониторинг на прилегающих территориях к Абхазии и Южной Осетии. Своим мнением о смене руководителя миссии европейских наблюдателей в Грузии с нами поделился полномочный представитель юго-осетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джуев. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Скажите, Мурат Кузьмич, как, на ваш взгляд, выбор нового главы миссии европейских наблюдателей может повлиять на переговорный процесс в целом?
Ну, я могу сказать одно, что позавчера в Южной Осетии были сопредседатели женевских дискуссий, мы с ними встречались. Они сказали, что в ближайшее время будет определен, кто будет руководителем миссии наблюдателей в Грузии. То, что назначили нового, я узнаю сейчас от вас. Но, в принципе, миссия наблюдателей Евросоюза имеет мандат на работу в Грузии, на территории Грузии, прилегающей к Южной Осетии, и в их задачу входит соблюдение безопасности Южной Осетии со стороны Грузии. На территории Южной Осетии они не работают, у них нет такого мандата, поэтому мы обычно с ними встречаемся в рамках механизмов по предотвращению реагирования на инциденты, которые образованы в соответствии с решением женевских дискуссий. Если любой чиновник, который будет назначен, будет исполнять свои обязанности в соответствии с мандатом, то мы готовы работать с кем угодно. Главное, чтобы человек объективно выполнял свои обязанности.
Вы, наверное, знаете, что у абхазской стороны был серьезный конфликт с предыдущим главой миссии Тышкевичем, и они заявили о том, что они не хотели бы иметь снова дело с представителем восточноевропейской страны. Вы свою позицию отделяете от позиции Абхазии, да?
Мы не отделяем, но я за абхазских коллег сейчас не буду говорить. У абхазцев своя позиция, у нас своя позиция, но за них я, вы понимаете, сейчас говорить не могу. Они сами определяют свое мнение.
Понятно. То есть вы исходите из того, что если подход нового...
Да, я еще раз повторяю, что они работают на территории Грузии. У них мандат именно на обеспечение безопасности Южной Осетии со стороны Грузии. И в их функции входит соблюдение мер безопасности в районах Грузии, прилегающих к Южной Осетии. На работу в Южной Осетии у них нет мандата. Поэтому я повторяю, все, кто будет работать на обеспечении безопасности в районах грузино-юго-осетинских государственных границ, мы готовы сотрудничать.
Скажите, предполагаете ли вы, да, что фигура нового главы может каким-то образом повлиять на ход женевских дискуссий, на ход переговоров именно в Женеве, а не в рамках механизмов?
Нет, в Женеве дискуссии проходят между сторонами, то есть это южно-осетинская сторона, абхазская, грузинская, и международные организации там представлены, Соединенные Штаты, Россия. Поэтому фигура руководителя миссии наблюдателей это не определяющая, хотя, конечно, они создают мнение о регионе в целом, но я думаю, что любой будет работать объективно. Это в интересах самой организации, это в интересах самой миссии.
Так считает полномочный представитель юго-осетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, а с ним беседовал Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Рубрика «Городской репортаж» во второй части нашей программы. Не пропустите интересный рассказ о том, насколько развита в Грузии рок-индустрия и как в ней живется профессиональным музыкантам. А мы переходим к политике. Абхазия. Заявление бывшего батумского мэра Аслана Смырба о якобы ведущихся им переговорах с абхазской стороной о конфедерации с Грузией вызвали в Сухуми недоуменную и возмущенную реакцию. Люди, которых Смырба назвал своими друзьями в Абхазии, а это в прошлом высокопоставленные чиновники, поспешили заявить о том, что никаких подобных переговоров не вели и уж тем более не ведут сейчас. Рассказывает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шария.
На этой неделе немало пересудов в Абхазии вызвали опубликованные рядом грузинских интернет-изданий высказывания бывшего батумского мэра Аслана Смырба. Сразу скажу, что когда я прочел его высказывания, наделавшие у нас такой переполох, они произвели на меня впечатление речей застольного хвостуна уже в изрядной степени подпития. Так он заявляет, что вел и ведет переговоры с политиками в Абхазии, в частности ссылается на некие теплые отношения с бывшим вице-президентом республики Валерием Аршба и бывшим ее премьер-министром Сергеем Шамба. При этом Аслан Смырба утверждает, что договориться с правительством Абхазии в вопросах, связанных с грузино-абхазским урегулированием. Если хотите знать правду, 80% вопроса уже урегулировано. «Об этом заявляю я, Аслан Смырба», — говорит он. Смырба дает слово, что после 27 октября, то есть после президентских выборов в Грузии, вопрос грузино-абхазской конфедерации разрешится. «Я ничего плохого не делаю, делаю полезное для страны дело. Моими ближайшими друзьями являются Валерий Аршба, Сергей Шамба, министр безопасности Абхазии, первый заместитель министра внутренних дел. У меня отношения непосредственно с этими людьми. Мое правомочие – делать то, что необходимо для страны», – добавил к сказанному Смырба. Разумеется, упомянутые им Сергей Шамба и Валерий Аршба тут же откликнулись комментариями в абхазской и российской прессе. Так Сергей Шамба сказал в интервью независимой газете, что когда-то Аслан Смырба приезжал в Абхазию, и его встречали как батумского абхаза с уважением. Но когда со временем выяснилось, какой он авантюрист, все контакты с ним прекратились. Он очень некрасиво повел себя в истории, связанной с задержанием грузинских студентов, нарушивших границу Абхазии. Разыграл какое-то мерзкое представление. Разве можно верить такому человеку? Он тогда обманул всех, и с тех пор, а это было 5-6 лет назад, Сергей Шамба его вообще не видел никогда и забыл о его существовании. И вот вдруг, говорит Шамба, мне звонит Валерий Аршба, возмущенный заявлением Смырба. По словам Шамба, скорее всего, это попытка получить какие-то преференции на выборах в Грузии. Тема Абхазии всегда используется в пиар-компаниях в Грузии. Они вечно заявляют во время выборов о том, что могут решить проблему Абхазии. Я предполагаю, что таким образом он пытается влезть в какую-то команду. Конец цитаты. Валерий Аршба в интервью той же газете сказал, что Смырба действительно приезжал в Абхазию, но он никогда не говорил с ним о политике вообще и тем более о грузино-абхазских взаимоотношениях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем наш выпуск. Превышение полномочий со стороны полицейских остается острой проблемой в Грузии. Сегодня правозащитники организовали акцию перед зданием городского суда Тбилиси в защиту прав ВИЧ-инфицированной женщины, которая, по их информации, стала жертвой насилия со стороны блюстителя порядка. Рассказывает Мзия Парисишвили.
О том, что Ната, это условное имя, ВИЧ-инфицирована, знали только самые близкие ей люди. Но 3 августа этого года женщина обнаружила, что об этом осведомлены и полицейские. Случилось это на таможенном пункте в Сарпи, через который она возвращалась из зарубежной поездки. Нату задержала группа из 10 полицейских. В целях обыска они заставили ее раздеться догола в салоне автомобиля. Далее у Наты отобрали медикаменты, которые ей необходимо принимать постоянно, после чего в целях обнаружения наркотиков женщину доставили в больницу, где в течение 4 часов проводили гинекологическое и проктологическое обследование, рассказывает сама Ната.
«Меня забрали в Тбилиси. Это был кошмар. В управлении сразу несколько полицейских стали меня оскорблять и угрожать. Мне говорили, что я обречена, что я якобы должна была привезти наркотики, и поэтому в отобранных у меня антивирусных препаратах обязательно окажется героин. А спаслась бы я лишь в том случае, если бы стала информатором полиции, назвала бы им имена каких-нибудь наркоторговцев».
Полицейские не давали Нате возможность посетить туалет. В течение 32 часов, столько времени длилось ее задержание, женщина не могла принять жизненно необходимые для нее медикаменты. Однако и на этом злоключения Наты не закончились. Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Нахождение под воздействием наркотических средств». Судебный процесс был назначен на сегодня. За права ВИЧ-инфицированной заступилась НПО «Женщины за свободу». Сегодня перед зданием городского суда Тбилиси правозащитники устроили акцию протеста. Они осудили дискриминацию и насилие со стороны полицейских, говорит одна из организаторов акции Лиза Андгуладзе.
«В этом конкретном случае полицейские прибегли к насилию, психологическому давлению и угрозам с целью заставить женщину сотрудничать с полицией. А сегодня судебный процесс идет совсем по другой статье. Якобы жертва находилась под воздействием наркотических средств, что не соответствует действительности. Полицейские сфальсифицировали дело».
По словам правозащитницы НПО «Женщины за свободу», месяц назад обратились в Генеральную инспекцию МВД и Генпрокуратуру с требованием расследовать факт превышения полномочий со стороны полицейских. Однако ответа до сих пор нет. В МВД «Эхо Кавказа» заявили, что делом занимается Генпрокуратура. В течение нескольких часов в ведомстве Арчила Кбелашвили пытались разобраться в ситуации, но так и не смогли ответить, на каком этапе находится расследование. В пресс-службе объяснили, что крайне сложно найти информацию о деле, в котором имя истца не разглашается. На вопрос, неужели в прокуратуру поступило так много жалоб о превышении полномочий со стороны полицейских из Сарпи от 3 августа, отвечать не стали. Между тем, Ната не смогла сегодня доказать свою невиновность. Городской суд Тбилиси оштрафовал ее на 500 лари. Однако женщина при поддержке правозащитников намерена обжаловать это решение вышестоящей судебной инстанции. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И сегодня не обойдемся без международной темы. Через 2 дня после телевизионного выступления президента Обамы, в котором он сообщил о том, что готов отложить военную операцию в Сирии в ожидании итогов дипломатической инициативы России, все больше американских комментаторов выражает скепсис относительно осуществимости идеи Владимира Путина. Юрий Жигалкин у микрофона.
В четверг, в день встречи в Женеве министров иностранных дел США и России, встречи, на которой должны быть приданы ясные очертания плану передачи сирийского химического оружия под международный контроль, Башар Асад объявил, что он не откажется от арсенала отравляющих веществ, если Соединенные Штаты не откажутся от идеи поставок вооружений сирийским повстанцам. Это заявление Асада подтвердило опасения скептиков, настаивающих на том, что предложение Москвы и Дамаска является ничем иным, как уловкой, цель которой – избежать потенциально губительных для режима Асада воздушных ударов по его военным объектам. Для Вашингтона отказ от поддержки оружием сирийских повстанцев неприемлем. Как пишет газета Los Angeles Times, комментарии Асада указывают на еще одно препятствие в работе организованных в спешке переговоров и без того сопряженных со значительным риском и угрожающих параллельному дипломатическому процессу в Организации Объединенных Наций. Эти комментарии указывают на то, что Москва обладает ограниченным влиянием на сирийского правителя. Неизвестно, добились ли государственный секретарь Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров некоего прогресса во время переговоров в четверг. Перед началом дискуссии Керри заявил, что предложение Башара Асада о присоединении Сирии к договору о запрете химического оружия недостаточно для выполнения обещания об уничтожении арсеналов его химического оружия. Но в основном публичные заявления двух министров содержали характерные в таких случаях выражения надежды на успех переговоров и предупреждения о трудностях, сопряженных с достижением успеха. В Вашингтоне президент Обама объявил о том, что в течение нескольких ближайших дней госсекретарь Керри оценит возможности, предоставляемые этими переговорами. Одновременно пресс-секретарь Белого дома Джей Карни попытался привлечь внимание репортеров к ответственности, которую взяла на себя Россия в качестве автора инициативы. Ясно, что, предлагая передать сирийское химическое оружие под международный контроль с целью его уничтожения, президент Путин поставил на кон свою репутацию, заявил пресс-секретарь Белого дома. И это очень важно. Россия является покровителем и защитником Сирии. И мир обязательно заметит, способна ли Россия выполнить взятые на себя обязательства. Между тем, американские эксперты пытаются вскрыть зашифрованные между строк заявлений высших американских представителей намерения администрации Обамы. Например, означает ли предупреждение Джона Керри о том, что США не намерены ждать в течение месяца предоставления Дамаском информации о своих арсеналах химического оружия, готовность Белого дома действовать? Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Джеймс Филлипс, аналитик Вашингтонского фонда наследия.
На мой взгляд, это заявление госсекретаря говорит о том, что готовность администрации США следовать российским дипломатическим фарватерам является весьма условной. Керри, как и ожидалось, подает сигналы о том, что Белый дом не устраивает предложенные сроки взятия сирийского химического оружия под международный контроль. Администрация считает, что давать Асаду 30 дней для предоставления информации о химическом оружии – это сверхроскошь, и просьбы сирийского лидера о таком сроке являются свидетельством того, что он применяет тактику проволочек.
Джеймс Филлипс считает, что риск сотрудничества с Россией в щекотливом деле разоружения государства клиента Москвы, риск, взятый на себя администрацией Обамы, мог бы теоретически быть оправдан, но в данном случае он слишком велик.
Теоретически, изменение позиции Белого дома могло бы привести к положительному результату, если принимать всерьез обещания Асада. Но я сильно сомневаюсь в его достижимости на практике. Очень сомнительно, что режим Асада будет полностью сотрудничать в выдаче всех своих запасов химического оружия. На мой взгляд, в нынешней ситуации больше выигрывает Путин, чем Соединенные Штаты. Белый дом, ранее обозначив применение химического оружия Асадом как крайнюю черту, сам себя загнал в угол, и Путин, как утверждают циники, помог Обаме вынуть голову из петли. Хотя администрация этому рада, она понимает, что такой поворот событий не к лицу Соединенным Штатам. Я не исключаю, что весь комплекс предпринимаемых сейчас дипломатических усилий вокруг Сирии может снова развалиться в течение нескольких дней.
Это был американский аналитик Джон Филлипс. В четверг вечером газета Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что секретное подразделение сирийской армии начало перемещение химических зарядов из центральных хранилищ на десятки объектов, разбросанных по всей стране. Предположение специалистов, сирийцы пытаются, образно говоря, замести следы, по которым иностранные разведки могли бы выйти на химическое оружие. Специалисты, цитируемые газетой, говорят, что такие действия заставляют задать новые вопросы об осуществимости российской инициативы.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумицах, Инвалидах и Тбилиси 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Сегодня Тойва Клар был назначен новым главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Тойва Клар сменил на должности Анджея Тышкевича, который занимал пост с июля 2011 года. Также было принято решение продлить миссию до 14 декабря 2014 года с бюджетом 26 650 тысяч евро. Миссия наблюдателей ЕС в Грузии способствует снижению напряженности путем установления связи, облегчения контактов между сторонами и принимает другие меры по укреплению доверия. Миссия была запущена с октября 2008 года и в настоящее время насчитывает около 260 сотрудников из 25 стран-членов ЕС. Юго-осетинская сторона готова сотрудничать с любым руководством наблюдательной миссии ЕС в Грузии, если оно будет добросовестно выполнять свои обязанности. Об этом «Эхо Кавказа» заявил председатель комиссии правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия по делимитации и демаркации границы Мурат Джоев. По словам Джоева, наблюдательная миссия ЕС занимается мониторингом безопасности на территории Грузии, прилегающей к Южной Осетии. На нашей территории у них такого мандата нет, поэтому мы встречаемся в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, отметил представитель цхинвальских властей. Джоев заверил, что Цхинвали готов работать с новым главой миссии при условии соблюдения положения мандата миссии. Главное, чтобы человек добросовестно и объективно выполнял свои обязанности, подчеркнул Джоев. Нарушением норм международного права назвали в МИД Грузии любые попытки заключить договор о госгранице между Россией и оккупированным Цхинвальским регионом Грузии. Как заявил первый замминистра иностранных дел Давид Залкалиани, после того, как правительство России представило президенту проект договора, МИД Грузии через посольство Швейцарии направил ноту протеста Москве. В ноте зафиксирована позиция Грузии, что подобный документ является нарушением норм международного права. И любая попытка, направленная на заключение каких-либо подобных соглашений, не будет иметь юридической силы, заявил Залкалиани, передает Грузия онлайн. Правительство России 4 сентября одобрило проект договора между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о госгранице. Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с цхинвальскими властями и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный договор.
Новости представила Любовь Баматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумиц, Цхинвали и Тбилиси. 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Закон о телефонном терроризме в Грузии ужесточается. В связи с участившимися ложными анонимными сообщениями о готовящихся терактах, в МВД страны разработали проект изменений в Уголовный кодекс. В чем суть поправок и что стало причиной принятия такого решения? В материале Серго Бригвадзе.
Вчера два авиарейса были отложены, а служащие и посетители Тбилисского аэропорта на время эвакуированы. После активных поисков представители правоохранительных органов заверили граждан в том, что взрывного устройства в здании нет. Анонимный звонок, которым злоумышленник уведомил представителей службы спасения Грузии о предстоящем террористическом акте, стал четвертым за день. В трех других содержались предупреждения о бомбах в зданиях телекомпании «Рустави-2» и «Имеди». Всех правонарушителей задержали по горячим следам. Один из них – 38-летний житель Тбилиси. Трое остальных оказались несовершеннолетними, и после допроса в отделении их отпустили. Но их опасные проделки вынудили МВД в срочном порядке отработать шаги по предотвращению подобных инцидентов. Рабочий день в министерстве начался с заявления главы ведомства Ираклия Гарибашвили, который выразил уверенность в том, что 331-я статья Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая наказание за ложное сообщение о теракте, будет ужесточена законодателями.
«Прискорбно, что родители не уделяют должного внимания подросткам. Я хочу обратиться к ним с требованием запретить своим детям совершать такие хулиганские поступки. После поправок в соответствующий закон авторы подобных сообщений будут строго наказываться».
О мотивах, побудивших злоумышленника позвонить в телекомпанию «Рустави-2», не сообщается. А вот несовершеннолетние, дважды взбудоражившие телекомпанию «Имеды», просто развлекались.
«Я услышал по «Рустави-2», что кто-то подложил в здание бомбу. Я тоже позвонил и сказал, что в здании «Имеди» заложена бомба. Через несколько часов ко мне домой пришли полицейские и отвели меня в участок».
Сказал после допроса один из виновников переполоха. Шутить, конечно, страшно весело, но носить клеймо террориста, хотя бы и телефонного, не горит желанием ни один подросток. Впредь подобные невинные шалости будут считаться серьезным правонарушением, а отвечать за действия детей придется их родителям. До сих пор ложный вызов, сделанный несовершеннолетним, не предусматривал наказания. Согласно поправкам, разработанным МВД Грузии, родителям придется платить штраф за хулиганские действия своих отпрысков.
«Я считаю это абсолютно правильным, поскольку подобные безответственные случаи участились. Ложные сообщения вызывают серьезные затруднения в работе не только государственных служб, но и частных организаций».
Отметил председатель парламентского комитета Грузии по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе. Наказать ребенка родители могут лишь после того, как стала очевидна его провинность, а читать детям на ночь уголовный кодекс, чтобы ввести их в мир преступлений и наказаний, не станет ни один вменяемый взрослый, считает Тамар Каркусашвили, мать 11-летней девочки. Такую весьма нетипичную точку зрения тоже довольно часто можно встретить в Грузии. По ее словам, МВД должно само позаботиться о том, как объяснить подросткам, что такое хорошо, а что такое плохо, а не штрафовать родителей за детское дурачество.
«Непонятна позиция МВД, но родители не всегда могут усмотреть за детьми, ведь бывают моменты, когда их рядом нет. Поэтому, я думаю, необходимо организовать специальные программы для школ и информировать детей посредством телевидения, чтобы предотвратить подобное хулиганство»,
считает Тамар. Тем не менее, мировая практика такова, что повсеместно за телефонный терроризм предусматриваются серьезные наказания, огромные штрафы или лишение свободы. За детей отвечают их родители. В ближайшие дни Министерство внутренних дел планирует завершить работу над проектом ужесточения закона, после чего поправки будут внесены на рассмотрение в парламент страны. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Переходим к юго-осетинским событиям. Правительство этой республики заявило о завершении формирования инвестиционной программы на 2014-2016 годы объемом более 22 миллиардов рублей. Предполагается, что эта программа будет обсуждаться на следующем заседании Российско-Осетинской межправительственной комиссии в качестве плана развития республики на ближайшие три года. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Российский журналист Евгений Крутиков имел возможность ознакомиться с этим документом в Москве. По его впечатлениям, в программе нет новых проектов. Есть формальное выполнение требований по уже согласованным проектам, на которые уже запланировано финансирование. Есть и такие, что были заложены ранее, но по ним отсутствовали согласовательные бумаги. В результате они были как бы передвинуты на более поздний срок и таким образом вошли в среднесрочную программу. В общем, правительство объявило о составлении инвестиционной программы, которую Москва требовала представить еще к 20 августа. Но это требование так и осталось невыполненным в полной мере. В пакете документов, отправленном в Москву, отсутствует стратегическая программа. Там нет идеологии развития, а без них это просто проектно-сметная документация. Если угодно, обоснование трат, говорит Евгений Крутиков.
Россия хочет получить некий стратегический план развития, в котором был бы достаточно детально расписан переход республики в короткие сроки, от 2 до 3 лет, на хотя бы частичное самофинансирование. Вопрос даже не столько в деньгах, вот, чтобы они не обязательно получали собственную прибыль, сколько в некой тенденции ухода от системы давательской экономики. Чтобы был намечен некий план, некая дорожная карта к тому, как республика будет постепенно переходить к нормальному экономическому существованию. В европейском этого слова понимании. То есть республика должна что-то зарабатывать, но зарабатывать не просто вот взяла и заработала, а иметь некоторую перспективу, зачем и как она это делает.
Что-то странное творится с российскими кураторами. Сначала, после войны 2008 года, они буквально заваливали республику деньгами, как захмелевший ухажер. А потом вдруг начали требовать сметы, как ревизор на стройке. Мол, покажите размеры здания, посчитайте, сколько кирпича и по какой цене. А теперь и вовсе подаваем экономический анализ, планирование, статистические исследования, реформу законодательства и так далее и тому подобное. Одним словом, идеологию развития. Что случилось? Почему так быстро изменилось отношение к республике? Дело в том, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, что в Москве стало меньше денег. Это постепенно все больше ощущается. Центр фактически принял решение о сокращении расходов как минимум на 5% по всем направлениям. Конечно, какие-то приоритеты оставят, но в остальном расходы будут резать, говорит Игорь Николаев.
В общем, это то, что называется секвестр. 15 лет в России это слово не вспоминали. Это достаточно, в общем, симптоматично. Тем более надо учитывать, что это происходит в условиях, когда экономика, в общем-то, пока еще, пускай и совсем немного, но растет. Но темпы роста уменьшает. Если в таких условиях уже режем расходы, то значит мы можем еще в больших масштабах их резать в недалеком будущем. Поэтому денег стало меньше, и это принципиальное изменение, это заставляет смотреть на обоснованность всех расходов, в том числе и по Южной Осетии.
Когда государство начинает экономить, оно, наверное, еще и о коррупции вспоминает.
Ну да, раньше можно было позволить себе, а сейчас идет вопрос.
Что ж, такие наступают времена. И все же следует отметить, что цифра в 22 миллиарда, указанная в инвестпрограмме, реальная. Правда, большей частью она состоит из строительства дорог, ремонта Рокского тоннеля. То есть объектов, которые будут финансироваться в любом случае из-за военно-стратегических соображений. И которые не особо-то и нужно было отстаивать на межправкомиссии. В принципе, считает Евгений Крутиков, большую часть этих денег Россия дает даже не для Южной Осетии. Она создает военно-стратегическую ситуацию в регионе. А это по смыслу не совсем то, о чем отрапортовало правительство республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А должна ли Москва контролировать деньги, выделяемые на восстановление и развитие Южной Осетии? Этот вопрос Ирина Санакоева, наш корреспондент с Кинвари, задавала сегодня прохожим на городских улицах.
Голоса. Нужно ли России жестко контролировать все средства, которые выделяются на восстановление, или это можно доверить правительству Южной Осетии?
Как бы это сказать? И то, и другое. Чтобы Россия тоже контролировала, и как бы наша республика, чтобы участвовала в этом вопросе. Как я вижу здесь, вот смотрите сами, недостроенный дом, несданные квартиры.
Я считаю, что можно доверить нашему правительству, нашему государству, ну, потому что они лучше знают как бы все состояние нашей республики, намного лучше, чем Россия. Я считаю, что можно доверить и хотя бы посмотреть тот результат, который будет потом, потому что то, ну, то, что происходит на сегодняшний день, нас не очень устраивает. Так что лучше, думаю, можно так предоставить нашему государству, чтобы они сами поработали.
Только Россия должна контролировать те денежные средства, которые направляет на восстановление, чтобы был виден результат. Если бы до сих пор тоже они контролировали, то жители нашего города не то чтобы по асфальту, уже под долларом и евро бы ходили, но контроля не было.
Как вы считаете, нужно ли России осуществлять жесткий контроль над средствами, которые выделяются на восстановление? Или это можно доверить нашему правительству?
Нет, ни в коем случае. Россия должна контролировать свои деньги, которые пересылает для народа Южной Осетии.
А без контроля никак нельзя. Я не доверяю.
И правительство должно контролировать, и они тоже должны. А два контроля не мешают друг другу. По-моему, это резонно. Они своевременно дают деньги, и наши своевременно осваивают. В принципе, нормально идет. Очень много у нас было разрушено. В принципе, нормально идет. И руководство хорошо работает, но и они нормально нам помогают.
Так как это финансы России, по-любому они будут осуществлять над ними контроль. Все-таки контролировать нужно, но не только так, чтобы прижимали власти Южной Осетии, но чтобы контроль был очень прозрачным. До сих пор за 5 лет можно было бы уже намного больше сделать, чем за какие-то последние полгода. Мы видели намного больше результатов, чем за те 4 года предыдущие. Но до сих пор у некоторых не восстановлены дома, они живут так же, снимают у кого-то. Не видно какого-то такого результата. Слишком много вот они тормозят это. Пока построят пол улицы, и потом несколько месяцев ждем выделения на следующую улицу, половину улицы.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Голоса.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси, 21:45, оставшая часть нашей программы «Без политики». Автомобиль «Линкольн», принадлежащий Нестору Лакобо в 30-х годах 20 века, когда он занимал пост главы Центрального исполнительного комитета Абхазии, уже давно стал раритетом. К сожалению, этой машины сегодня нет в республике, и воле российских реставраторов «Линкольн» сменил свой цвет с черного на белый. Однако машина полностью восстановлена и до сих пор ждет своего хозяина. Рассказывает Елена Заводская.
Судьбы людей и их вещей порой тесно переплетаются, и в прошлом утилитарные предметы вдруг становятся символами своих обладателей. Мне кажется, что именно такая участь досталась эксклюзивному автомобилю «Линкольн Фаэтон КБ-12», который принадлежал Нестору Лакобо, одному из самых известных абхазских политиков, наркому и председателю Центрального исполнительного комитета Абхазии. Известный абхазский историк Станислав Лакобо рассказал мне о том, что «Линкольн» был подарен Нестору Лакобо руководителем Армении Агаси Ханджаном. В 1934 году он прибыл в Сухум на пароходе из Гамбурга. Весь город собрался в порту, чтобы посмотреть на эту диковинку. Подобная машина была в то время только у Сталина. Ее заправили бензином, но она упорно не желала двигаться с места. В гараже ЦИКа работал старый механик-немец. Он наблюдал за бесплодными усилиями и посмеивался. А потом взял булавку и проколол какую-то трубку. Топливо стало поступать в мотор, и он завелся. После внезапной смерти Нестора Лакобо его «Линкольн» не раз менял хозяев. На одном из абхазских сайтов я обнаружила рассказ о том, что последним хозяином «Линкольна» в Абхазии был Алексей Адзенба, и довоенные парады начинались с торжественного выезда машины Нестора Лакобо. За рулем черного блестящего авто сидел ее владелец в белой бурке, окруженный счастливыми детьми. Перед войной Алексей Адзенба умер. После войны «Линкольн» был обнаружен на окраине Сухума. В 1995 году машина была продана владельцами, родственниками Алексея Адзенба. Ее дальнейшая судьба была неизвестна. Счастливый случай вывел на нынешних владельцев «Линкольна» абхазскую журналистку Манану Кокускир. В 2006 году, во время ее пребывания в Москве, ей позвонил знакомый Евгений Бойченко, преподаватель Московской международной школы бизнеса, и сообщил, что лакобовский «Линкольн» находится в Подольске, в одной из самых крутых реставрационных мастерских России «Молотов гараж». Его директором на тот момент была Наталья Вейн. Манана долго раздумывать не стала, взяла камеру и поехала. Вот что она рассказала мне о реставрации «Линкольна» и том, как он попал в Подольск.
Как сказала мне Наталья Вейн, трудность в реставрации лакобовской машины заключалась в том, что это штучный экземпляр машины. Чтобы ее восстановить, им пришлось курьера посылать в Америку за запчастями. Там он, как она мне объяснила, по баснословным ценам купил какие-то недостающие детали для лакобовской машины. Она говорит, мы приняли решение изменить ее цвет. Ведь она была черная изначально. Мне кажется, она выигрывала, когда была черная. Когда я ее увидела в белом цвете, я немножко разочаровалась, если честно. Потому что она какой-то приобрела такой современный какой-то такой, знаете, стиль. Ее чернота, это как бы подчеркивало эту старинность, что ли. Ну, не знаю, мне так показалось. Мастер Дорохов подвел меня и сказал, что от машины Лакоба здесь осталось только 30%. 70% мы заменили. А остальное все по фотографиям, которые они мне показали, они все это восстановили. Как оказалось, эта машина из Абхазии была продана некоему кабардинцу, а даже не продана, обменена на «Жигули» стоимостью в 4000. По тем временам, послевоенным, это бешеные деньги. Значит, вот эту машину отдали, чтобы получить ходовую «Жигули». Кабардинец, который отдал «Жигули», продал ее в свою очередь уже за другие цены, продал ее некому русскому бизнесмену. И тот ее привел в Молотов гараж. Теперь Наталья Вейн обращается ко мне. Она говорит, мы можем ее продать, выставить на аукцион, но мне не хочется, говорит, чтобы Абхазия теряла эту машину. Мы скинем, она сначала говорила 500 тысяч евро, но для Абхазии мы скинем 100 тысяч евро. За 400 тысяч евро в 2006 году она мне предлагала как представителю Абхазии. Я приехала в Абхазию. Я тут же смонтировала этот фильм с фотографиями. Фильм произвел фурор, но таких денег у государства не было. Затем я обратилась даже к одному чиновнику высокопоставленному, который заинтересовался, но так и не выкупил. В итоге вот эти все годы она стоит в этой мастерской и ждет своего покупателя.
Российский бизнесмен, который сдал машину на реставрацию, впоследствии не смог ее выкупить, поскольку реставрация оказалась слишком дорогой. Сегодня Линкольн Нестора Лакоба является украшением коллекции автомобильного реставрационного центра «Молотов гараж». Он периодически появляется на выставках технического антиквариата в Московском выставочном центре «Крокус Экспо». А мог бы вернуться в Абхазию и стать украшением дома-музея Нестора Лакоба. В Абхазии есть люди, которые верят в то, что не все потеряно. Можно собрать средства и вернуть в Абхазию машину, в которой, как кажется, спрессовано время и живет дух ее первого владельца. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Пришло время рубрики «Городской репортаж». Как известно, в творческих профессиях реализовать себя совсем непросто. Заработать на жизнь, будучи рок-музыкантом, по силу далеко не каждому профессионалу. Насколько развита в Грузии рок-индустрия и как не живется профессиональным музыкантам? Об этом нам расскажет Михаил Егиков.
Каждый подросток, взяв в руки гитару, барабанные палочки или потрогав клавиши синтезатора, мечтает стать звездой. Выходить на крупнейшие концертные площадки, купаться в лучах славы, а потом, наконец, и в роскоши. Вот мечта или даже цель будущих профессиональных музыкантов. То есть тех, для кого музыка не просто увлечение, а профессия. Коба Манджгаладзе – гитарист грузинской рок-группы «Рема», которая была основана в Тбилиси в 2004 году. Начав играть на электрогитаре в 16-летнем возрасте, Коба о деньгах и славе думал меньше всего. Главной задачей было овладеть техникой.
Я не начал играть ради того, чтобы там стать богатым или ради того, чтобы стать известным. Цель была такая, что играть все, что захочешь, то есть сесть ее разобрать. Потому что если ты слышишь какую-нибудь мелодию, то эту мелодию играет тоже человек, и рано или поздно ты ее тоже должен осилить.
В подростковом возрасте Коба и те, с кем он играл, на то, как надо делать карьеру рок-музыканта, смотрели сквозь розовые очки.
Я думал, что все гораздо легче, все стоит собрать какую-нибудь крутую группу, появится какой-нибудь добрый дядя, которому мы понравимся за наши красивые глазки, и он захочет вложить в нас деньги. И потом мы поедем по миру, мы увидим много-много стран, и у нас будет много концертов. Но потихоньку-потихоньку мы понимали, что для этого слишком много чего нужно.
Условия для репетиций в Тбилиси на рубеже веков оставляли желать лучшего. Поговорка «голь на выдумке хитра» как нельзя лучше характеризует те уловки, к которым вынуждены были прибегать Коба и его друзья, чтобы хоть как-то провести репетицию. Вот как изощрялись музыканты, играя в квартирных условиях и без электричества.
Ну, еще был неплохой выход – опустошить комнату, вынести всю мебель в другую комнату. Акустики становятся больше, уже можно играть. И ощущение, что громче. Потом можно электрогитару приложить к пустому шкафу, грифом, допустим, и она становится громче, потому что акустика передается по дереву к шкафу, и уже шкаф начинает дребезжать чуть-чуть, и уже что-то слышно.
Основав группу Рэма в возрасте 21 года, Коба с единомышленниками начал играть тяжелый рок. Музыканты играли уже не в квартирах, а в специальных помещениях для репетиций, впрочем, далеко не идеальных. Да и с электроэнергией в стране стало получше. Уже не приходилось приходить на репетиции с канистрой бензина для электрического генератора. Началась концертная деятельность, но зарабатывать в Тбилиси на концертах было практически невозможно. Очень часто музыканты выступали на так называемых благотворительных концертах, доход от которых, по словам Кобы, шел отнюдь не на нужды детей-сирот.
Всегда эти деньги со всех концертов уходили куда-то мимо. А потом смотришь, этот организатор через несколько месяцев на другой машине ездит. То есть раз к тебе приходят и просят сыграть на этом концерте, значит, есть в этом нужда. А если есть нужда тратиться им на концерт, то пусть заодно считают, что растраты идет из средств на музыкантов. Это обязательно. И пусть какая-нибудь сумма, хотя бы символическая, будет. Потому что эти ребята, которые приходят на эти концерты, им нужны палочки, им нужны струны, им нужно много чего. Медиаторы. Им нужны деньги на дорогу элементарно.
Так как деятельность группы приносила больше убытков, чем прибыли, а менять профессию Коба упорно не хотел, он стал набирать учеников и обучать их гитарному мастерству. Что же до группы, то в этом году она, практически полностью изменив состав участников, и стала зарабатывать, выступая в барах и на корпоративах. Никакого творчества, зато стабильный доход. Редко улыбается судьба даже тем группам, которые хотя бы однажды сумели пробиться на какой-нибудь известный конкурс. Участница Евровидения 2012 в Баку, группа Eldrine, вернувшись на родину, тоже оказалась никому не нужной. Говорит основатель группы и тогдашний продюсер Сергей Суладзе.
Таких особых приглашений не было, были несколько маленьких приглашений, это Кутаиси и Сачхэри. И все, были кое-какие цели выезда за границу и так далее. Ну, надо было финансировать, чтобы уехать куда-то. Например, надо платить за пиар-агенту, например, в Украине, например, в Бельгии, чтобы он раскручивал пиар-дел этой группе и, соответственно, потом появлялся спрос на рынке этой группы.
Спустя несколько месяцев после Евровидения группу пригласили выступить на концерте MTV Европа в Батуми. На тот самый концерт, где пел к восторгу тысяч девушек Энрике Иглесиас. Организаторы щедро заплатили не только испанскому матчу, но и скромным ребятам из Eldrine. Тут-то и произошел разлад между музыкантами и продюсером.
Они хотели записать этот альбом, на эти деньги записать альбом в американской дорогой студии, что очень было дорого и всего лишь хватило бы финансов у нас на максимум на две песни. То есть это даже не альбом, это можно было назвать двумя синглами. Я не видел выгоды с этих двух записанных песен. Они хотели эти две песни записать и потом сидеть с этими двумя песнями, не зная, что делать дальше.
Предложение продюсера освоить украинский рынок было принято в штыки, и стороны разошлись. Сейчас Сергей работает с группой «Плюс Мастер», где делает упор не только на свежей и актуальной музыке, но и на элементах шоу. Но продвижение музыкального коллектива опять же требует значительных финансовых вложений. Основной источник заработка Сергея – музыкальный магазин в Тбилиси, в котором он менеджер. Инструменты в магазин завозят недорогие, иначе их просто некому будет покупать. Несмотря на то, что музыкальная индустрия в Грузии развита слабо, Сергей не теряет надежды. Он убежден, что талантливому музыканту все же под силу добиться успеха в карьере.
Я думаю, что если человек что-то захочет, правда, захочет, то он может добиться всего. Так что здесь не имеет значения, он в Грузии родился или что. Таймур Квиталашвили тоже в Грузии родился, но он добился огромных успехов.
Видимо, это убеждение принесло свои плоды. В феврале будущего года группа «Плюс Мастер» под руководством Сергея Суладзе отправится в европейское турне покорять требовательных слушателей из Германии, Бельгии и других стран.
О грузинских рок-музыкантах нам рассказал Михаил Егиков. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго. До завтра в это же время.